Глава 29. Не знаю, долго ли я сидел так, наверное, несколько минут. Однако мне показалось, что прошла вечность, прежде чем я услышал, как открылась дверь. Я повернул голову и увидел, как в комнату входит Мелчит. Он уставился на спящего Хоуза, затем посмотрел на меня. «В чем дело, Клемент? Что все это значит?» Из двух писем, что я держал в руке, я выбрал одно и передал ему. Он тихим голосом прочитал. «Мой дорогой Клемент, я должен сообщить вам нечто чрезвычайно неприятное. Поэтому я предпочел написать вам. А обсудить это мы можем позже. Речь идет о недавней растрате. Мне очень грустно признаваться в том, что я полностью убедился в личности преступника. Все сомнения отпали. Как мне не больно обвинять священника, мой долг мне ясен, и от этого еще больнее. Необходимо наказать виновного в назидании другим и...» Мелчит вопросительно посмотрел на меня. В этом месте письма, там, где писавшего настигла смерть, шла нечитаемая закорючка. Полковник глубоко вздохнул и перевел взгляд на Хоуза. «Так вот где решение. А мы даже не брали его в расчет. Угрызения совести вынудили его сознаться. В последнее время он вел себя странно», — сказал я. Неожиданно Мелчит вскрикнул и шагнул к спящему. Он схватил его за плечо и затряс. Сначала осторожно, потом сильнее и сильнее. «Он не спит. Он под действием каких-то препаратов. Что это значит?» Взгляд главного констебля переместился на пустую коробочку. Он подобрал ее. «Получается, что он, по всей видимости, — сказал я. На днях он мне ее показывал. Сказал, что его предупредили насчет передозировки. Бедняга, он выбрал такой выход. Наверное, это к лучшему. Не нам судить его. Но Мелчит прежде всего был начальником полиции графства. Приведенные мною аргументы не имели для него никакого веса. Он схватил убийцу и хотел, чтобы убийцу повесили. В мгновение ока полковник подскочил к телефону, сорвал с рычажков трубку и давил на них до тех пор, пока ему не ответили. Затем попросил связать его с домом Хейдека. Он терпеливо ждал, прижимая трубку к уху и не спуская глаз с поникшей фигуры на кресле. «Алло! Алло! Алло! Это доктор Хейдек? Скажите доктору, чтобы он немедленно пришел на Хай-стрит. К мистеру Хоузу. Срочно. То есть... А какой это номер? О, простите». Он в сердцах разъединил линию. «Неправильный номер, неправильный номер, всегда неправильный номер. А тут человек на грани жизни и смерти. Алло, вы дали мне неправильный номер». «Да, не тратьте зря время. Дайте мне 3-9, а не 5». Опять ожидание. На этот раз не такое долгое. «Алло, это вы, Хейдек?» — говорит Мелчит. «Немедленно отправляйтесь в дом 19 на Хай-стрит. Хоуз чего-то наглотался, у него передозировка. Немедленно, говорю, вопрос жизни и смерти». Он повесил трубку и в нетерпении стал вышагивать взад-вперед по комнате. «Клемент, почему, черт побери, вы сразу не связались с доктором? Не понимаю. У вас, наверное, случилось помутнение рассудка». К счастью, Мелчит не допускает мысли, что кто-то имеет иные, отличные от его, взгляды на то, как вести себя в той или иной ситуации. «Я ничего не сказал», и он продолжил. «Где вы нашли это письмо?» «Скомканным на полу». Оно выпало из его руки. «Удивительное дело. Старая дева была права, что с запиской что-то не так. Интересно, как она додумалась до этого?» «А он самый настоящий глупец, что не уничтожил его. Вы только подумайте, ведь это же полнейший идиотизм — сохранять такой документ. Трудно найти более неопровержимые доказательства. Человеческая порода отличается непоследовательностью. Если б этого не было, мы вряд ли когда-нибудь схватили бы убийцу. Хотя рано или поздно они все совершают глупости. Что-то у вас, Клемент, нездоровый вид. Для вас это сильнейший шок, да?» «Да, как я сказал, в последнее время поведение Хоуза можно было назвать странным, но мне и в голову не приходило». «А кому приходило?» «Так, похоже, подъехала машина». Полковник подошел к окну, поднял створку и высунулся. «Да, Хейдек приехал». Спустя секунду в комнату вошел доктор. Мелчит кратко обрисовал ему ситуацию. Хайдек не из тех, кто склонен демонстрировать свои чувства. Он лишь изогнул бровь, кивнул и приблизился к пациенту. Проверил пульс, поднял веки и внимательно оглядел глазные яблоки. Затем повернулся к Мелчету. «Хотите спасти его для виселицы?» — спросил он. «Он, знаете ли, ушел довольно далеко, так что мероприятие будет рискованным. Сомневаюсь, что мне удастся вернуть его оттуда. Делайте все возможное». «Ясно». Хайдек склонился над чемоданчиком, который принес с собой, наполнил шприц и сделал Хоузу подкожную инъекцию в руку. Затем выпрямился. «Его нужно отвезти в Матчбенхэм, в местную больницу. Помогите мне перенести его в машину». Мы оба оказали посильную помощь. Сев на водительское место, Хайдек на прощание бросил. «Между прочим, Мелчет, у вас не получится вздернуть его». «Вы имеете в виду, что он не придет в себя?» «Может, придет, а может, нет. Но я имел в виду не это. Я хотел сказать, что даже если он придет в себя...» «В общем, бедняга не отвечал за свои действия. Я дам именно такие показания». «Что он имел в виду?» — спросил Мелчет, когда мы снова поднялись наверх. «Я объяснил, что Хоуз страдал летаргическим энцефалитом». «Сонная болезнь, говорите?» «В наши дни всегда найдется хороший повод для оправдания грязных дел. Вы согласны? Наука многому нас учит». «Черт бы побрал эту науку! Прошу прощения, Клемент, но эта слащавая мягкотелость выводит меня из себя. Я человек прямой. Что ж, думаю, нам стоит оглядеться тут». Однако в этот момент нас прервали, причем самым удивительным образом. Дверь открылась, и в комнату вошла мисс Марпл. Она раскраснелась и была взволнована, и, кажется, понимала причину нашего замешательства. «Прошу прощения. Я очень сожалею, что вмешиваюсь. Добрый вечер, полковник Мелчет. Еще раз повторяю, прошу прощения, но я услышала, что мистер Хоуз заболел, и поняла, что должна немедленно проведать его и узнать, не могу ли я чем-то помочь». Она замолчала. Полковник Мелчет смотрел на нее с плохо скрываемым отвращением. «Вы очень любезны, мисс Марпл», — сухо произнес он, — «но вы зря беспокоились. Кстати, откуда вы узнали?» Я ждал возможности задать именно этот вопрос. «По телефону», — объяснила мисс Марпл. «Они такие невнимательные. Все время ошибаются с номерами, да? Сначала вы говорили со мной, думая, что это доктор Хайдек. Мой номер 35. «Так вот в чем дело», — воскликнул я. «Для удивительной способности мисс Марпл все знать всегда найдется вполне разумное объяснение». «Вот я и пришла», — добавила она, — «чтобы узнать, могу ли я оказаться полезной». «Вы очень добры», — снова, но значительно суше произнес Мелчет. «Только делать тут нечего». Хайдек увез его в больницу. «Прямо в больницу? Ах, вы меня успокоили! Я так рада слышать это! Там он будет в полной безопасности! Когда вы говорите «делать тут нечего», вы же не имеете в виду, что он не выздоровеет?» «Это очень сомнительно», — сказал я. Взгляд мисс Марпл упал на коробочку для лекарств. «Как я понимаю, он принял большую дозу. Думаю, Мелчет предпочел бы промолчать. В других обстоятельствах я бы тоже промолчал, но наша с мисс Марпл дискуссия была еще свежа в моей памяти. К тому же я придерживался тех же взглядов, что и она, хотя, должен признаться, ее столь быстрое появление на сцене и нескрываемое любопытство вызвали у меня легкую неприязнь». «Лучше взгляните на это», — сказал я, протягивая ей незаконченную записку Протеру. Она взяла ее и прочитала без малейших признаков удивления. «Вы же уже пришли к похожему выводу, да?» — спросил я. «Да, да, пришла. Позвольте узнать, мистер Клемент, что заставило вас прийти сюда сегодня вечером? Есть нечто, что ставит меня в тупик. Вы и полковник Мелчет. Я ожидала совсем другого». Я рассказал ей про телефонный звонок и про то, что я, кажется, узнал голос Хоуза. Мисс Марпл задумчиво кивнула. «Очень интересно». «Прямо-таки судьба, с позволения сказать». «Да, вы пришли сюда в решающий момент». «Решающий для чего?» — спросил я. На лице мисс Марпл отразилось удивление. «Как для чего?» «Для спасения мистера Хоуза, естественно». «Вам не кажется, — сказал я, — что было бы лучше, если бы он не пришел в себя? Лучше для него, лучше для всех. Теперь мы знаем правду, и...» Я замолчал, так как мисс Марпл закивала с такой страстностью, что потерял мысль. «Конечно, — сказала она, — конечно, он хотел, чтобы вы именно так и думали, что вам известна правда и что так лучше для всех. О да, теперь все встает на свои места. И записка, и передозировка, и душевное состояние бедного мистера Хоуза, и его признание. Все встает на свои места. Но все равно что-то не так». Мы уставились на нее. «Вот поэтому я и радуюсь, что мистер Хоуз будет в полной безопасности, в больнице, где до него никто не доберется. Если он придет в себя, то расскажет вам правду».
«Правду?»
«Да, он никогда и пальцем не прикасался к полковнику Протеру. Но телефонный звонок, — сказал я, — записка, передозировка, все же совершенно ясно». «Именно этого он и добивается, чтобы вы так думали. Ах, он очень умен. Сохранить записку и использовать ее вот таким образом. Это был чрезвычайно ловкий ход». «Кого вы имеете в виду, говоря он?» — спросил я. «Я имею в виду убийцу», — ответила мисс Марпл и очень спокойно добавила. «Я имею в виду мистера Лоренса Рединга».